Я приветствую всех, кто сейчас смотрит этот YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев, и я рад приветствовать сегодня в гостях на моем канале Андрея Баумейстера, украинского философа, как его еще называют, публичного философа, который имеет тоже свой YouTube-канал, на котором тоже масса подписчиков, и который считается одним из, ну, извините за пафос, самых содержательных мыслителей нашего времени. Андрей Олегович, я благодарю вас за то, что нашли время для того, чтобы с нами побеседовать. И, ну, я видел, что на вашем канале ваши выступления есть на совершенно разные темы. Но я хотел бы вот о чем для начала с вами поговорить. Как вам кажется, на каком этапе сейчас находится вообще человечество? Люди начинают порой говорить о том, что мы едва ли не на краю конца света.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Спасибо за приглашение. Вы знаете, ну такой сразу вопрос геополитический. Я могу сказать пока, вот если кратко. Мне кажется, что мы возвращаемся к какому-то важному витку, отматываем на 500 лет назад. В 16 веке Азия была могущественной системой. Китай, другие государства. И технологически, и цивилизационно. Европа не была больше, выше, могущественнее Азии. Потом случился ряд, не знаю, этапов, изменений. 16 век стал веком экспансии европейской. Я не вижу в этом ничего плохого. Я западник, я проевропейский как бы человек. Но факты достаточно холодные, суровые. Европа к 17 веку стала главной цивилизацией. И вот многие сегодня говорят, что мы живем в примечательное время, когда Азия постепенно возвращает себе будущее, возвращает себе историю. И, наверное, 21 век и то, что мы наблюдаем, пока в Европе, на Западе происходят внутренние конфликты, вот российско-украинская война, Ближний Восток, постепенно Азия перехватывает эту инициативу. А мыслители китайские, индийские, я их тоже читаю, они видят в этом какое-то, если не как бы возрождение, но, во всяком случае, некую справедливость историческую. Ну, как бы ни казалось нам это грустным. Поэтому я не вижу конца мира, я надеюсь на то, что удастся ситуацию удержать, но я вижу начало новой истории, где Азия играет другую роль, одну из ведущих.
Угу. То есть Фукуяма говорил о конце истории, и в каком-то смысле он оказался прав?
Ну почему? Ну, Фукуяма уже несколько раз переинтерпретировал то, что он сказал, несколько раз повторял, что его не так поняли. Нет, как раз напротив, мы перед этапом новой истории, может быть, более интересной. Интересно, потому что она полезна и самому Западу. Это эпоха, когда несколько центров силы, когда есть конкуренция идей, технологий, в том числе и военная конкуренция. И мне кажется, что это шанс и для Запада пересмотреть, переопределить свое место в мире. Вот сейчас в Европе дискуссии о том, чтобы стать, ну, более влиятельной силой в мире. Вышло недавно несколько книг по геополитике. И там говорят о том, что ближайшие десятилетия станут эпохой пяти центров силы. Что-то подобное было перед Первой мировой.
Что это за пять центров?
Пять центров, вот, например, один из немецких геополитиков издал книгу в этом году, бестселлер. Это США, Европа, Индия, Китай и, это уж так они пишут, и Россия. Вот эти пять центров силы. Соединенные Штаты, Европа, ЕС, Европейский Союз имеется в виду как субъект, Индия, Китай и Россия. Ну и остальной мир, который будет структурироваться вокруг этих центров.
Ну, честно говоря, мне не хотелось бы жить в мире, который, в частности, выстраивается вокруг нынешней России.
Я думаю, многим не хотелось бы жить в таком мире, но в данном случае мы с вами начали как холодные аналитики, и здесь я просто ссылаюсь на исследования авторитетных политологов, которые так считают. Поэтому тут уж мы можем различать прогноз, факты и оценки. Наши оценки с вами нам бы не хотелось. То есть уровень желаний, а не уровень аналитики. Мне бы тоже не хотелось, что поделаешь.
Ну, тем не менее, вам не кажется, что сегодняшняя Россия, вот не абстрактная Россия, а сегодняшняя совершенно конкретная Россия с его существующим там политическим режимом, с существующими там культурными, идеологическими, политическими трендами, движется в обратную сторону, в сторону обратную человеческому прогрессу. Назад в прошлое, к архаике.
К архаике. В каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Но давайте тогда рассмотрим вашу фразу с нескольких сторон. Так, порассуждаем вслух. Вы сказали прогресс и регресс. Но сегодня не совсем ясно, в чем прогресс. Прогресс придуман на Западе. Это эпоха просвещения. Прогресс заменил другое важное слово, которое было целью истории. А это был конец света, который ожидали как позитивное завершение. Да, например, Лютер ждал конца света, 17 век думал о конце света, уж не говорю о 15-14 веке. И вот пришло просвещение и сказало, конец света, мы, конечно, христиане, немножко такие, скажем, скептические, конец света отменяется, вот будет прогресс, бесконечное продвижение куда-то вперед, каким-то идеалом. Это разум. Более разумные станем, более образованные, быт, не знаю, осмысленная политика. Вот будем туда идти вперед и вперед. Собственно, это западная концепция. Что сегодня прогресс, трудно определить, потому что он многовекторный. Например, мы наблюдаем технологический прогресс, безусловно, в мире, быт, медицина, но если говорить о политике, морали, об ответственности людей, я бы не сказал, что мы наблюдаем прогресс. Как вы считаете? Но мы увидели, что в 21 веке никакого прогресса нет, и мы не отличаемся от 15-16 века ничем. Разве что более мощным вооружением, иногда более циничным мышлением. Вот. Поэтому, ну, что поделаешь, вот ситуация такова, что то, что Россия объявляет как возврат или поворот к Азии, можно рассматривать как встраивание как раз в новый миропорядок, где Азия будет играть ключевую роль. Кстати, вышла статья вот в этом марте, номер Le Monde Diplomatique, там о Китае большая статья, и вторая статья «Стала ли Россия зависимой от Китая?» Французский автор проанализировал цифры торговые, отношения, финансовый сектор. Но он отрицает этот тезис о зависимости. Он говорит, что это достаточно равные отношения между двумя странами, где Китай заинтересован в сотрудничестве. Это уже не дружба, безусловно, это не какие-то там дружеские отношения или партнерские отношения, хотя партнерство без границ придумана формула. Но это достаточно прагматичное, обоюдовыгодные отношения. Что из этого получится, нет, не нам судить. Но вот каких-то для меня это регресс, потому что для меня Россия это европейская страна. И для меня корни России это Запад. Литература, музыка, Санкт-Петербург как столица. Это все Запад. И отказ от западных европейских корней, мне кажется, для России это в перспективе приговор. Я не вижу Россию как поворачивающую в Азию систему, честно говоря.
А вот Путин с вами не согласится.
Я с ним не спорю. Путин решает свои задачи. Но мне кажется, что не европейская Россия – это утопия. Потому что российские элиты привыкли учить детей в американских и европейских университетах, привыкли видеть себя как часть Европы. Им достаточно почитать их интервью 15-20-летней давности. Я помню, извините, может быть, в вашей программе эти имена не столь желательны. Я помню, в YouTube есть такой ролик, где уже не президент действующий Леонид Кравчук дебатирует с Сергеем Карагановым.
Ой,
Да-да, так вот, Сергей Караганов
это
тогда...
само собой, это почти анекдотическая ситуация,
Да-да-да,
простите.
ну так вот, я говорю, это 90-е годы, уже 90-е, по-моему, 4-й или 5-й. И вот тогда Караганов со всей своей пламенностью убеждает Кравчука, что мы, Россия, европейское государство, мы же Европа ориентированы, то есть мы европейцы. И вот этот ролик, он интересен в этом плане, да? Как быстро подстраиваются под ситуацию. Это ситуативный этап, когда вдруг решили, что они азиаты. Ну что ж, мне жаль.
Да, скифы мы, да, азиаты мы, да, по блоку получается, да, с раскосыми и жадными очами.
Да, но с этого ничего хорошего не выходит. И эти строки Блока мы не знаем, как толковать. Это восхищение варварством. Но варвары могут восхищать 2, 3, 4 года, но они долго ничего не делают, не создают надолго. Это быстро играющая пластинка.
А вам не кажется, что уже, что мы имеем государство в лице России, где варварство победило?
Я думаю, что на уровне правящих элит, да. На уровне правящих элит, да. Но мы должны, поскольку мы с вами представители старшего поколения, и глядя назад в Советский Союз, понимать, что человеческая природа очень адаптивна. Давайте так мягко биологически скажем. И если ситуация поменяется, то вот те же самые элиты, перегоняя друг друга на таком короткой дистанции, будут уверять, что они всегда были европейцами, всегда были против войны. И вот именно они были против агрессии России, против вторжения. И это все очень быстро может, вот смоет волной вот эти все настроения. Точно так же, как позавчера все были коммунистами, а потом вдруг стали то либералами, то националистами. Вот. Чем дольше живешь, тем, наблюдая за человеком, понимаешь, человек слаб, неустойчив. И пока сила, пока ему выгодно, он принимает разные... Мне, как философу, это горько, поскольку для меня идея – это важно. Убеждение – это важно. Но для значительной части людей идея – это способ инструментализации своих властных финансовых интересов. Вот. Поэтому говорить о том, что победило варварство, да, на уровне правящих элит, да. Но если вдруг что-то поменяется, хотелось бы в это верить, они будут клясться в том, что это было недоразумение.
А широкие народные массы, извините.
Широкие народные массы никто не изучал подробно, но понимаете, Россия такая большая, и говорить об этом очень сложно. Судя по социологии, широкие народные массы, им нравится чувствовать себя персонажами стихотворения Блока. Очень нравится свою силу и так далее. Вот не свою лично, где-то там, да, а вот как бы на международной арене. Но опять же, народные массы, они разнообразны, и народа никто не видел в лицо никогда. Люди состоят из очень многих лиц, многих личностей. Что же касается и украинского народа. Собственно, народ придумали в 19 веке, чтобы от его лица говорить. Народ никогда не говорил.
В 19 веке.
Да. Ну, в том значении... Впервые мы четко это находим в документах Французской революции, Декларация человека и гражданина 1789 год. Вот там прямо сказано, что все мы рождаемся свободными, и вся власть, буквально в тексте, суверенитет, исходит от нации. И никто не может прийти к власти только как представитель нации. А к середине 19 века придумали народ и народничество, и стало модным для аристократов или разночинцев ходить в народ, учить народ, лечить народ. Ну, чеховский такой интеллигент, к примеру, да. И вот эта народническая история, она вошла в этот национализм, который возник в 19 веке, создал и историю как науку. В немецких университетах середины 19 века история – это история нации или история народа. И потом от лица народа и говорят 150 лет политики. Большевики, нацисты, фашисты, другие типы национализма. Вот, как бы. То есть народ как сила, обосновывающая власть. Потому что народы были всегда, понятно. Но народ как определенная сила, на которую ссылаются, пытаясь оправдать свою власть. Народная Китайская Республика. Народ.
Ой, вы знаете, я не специалист по Китаю, я с уважением отношусь к господам синологам, людям, которые изучают Китай. Это я поясняю нашим зрителям, что вот есть понятие китаисты, китаеведы, а вообще есть еще такой термин синологи, вот люди, которые профессионально изучают Китай, знают о нем гораздо больше, чем ваш покорный слуга. Я, честно говоря, всегда боюсь, зная просто лично людей, которые изучают Китай, я пасую перед тем, сколько всего необычного они знают об этой стране, об этой цивилизации, и как порой трудно понять вообще, как она устроена. Но если говорить о России все-таки, вот вы сказали, ходили в народ представители элиты. В
Да.
широком смысле этого слова, не правящие элиты, а вот представители просвещенных слоев общества. И что стало с этим самым народом? Как этот народ себя повел в начале 20 века?
Да.
Я сразу
Говорим же
вспоминаю...
сейчас до опасных вещей. Ну как?
Нет, ну подождите, я вспоминаю Бунина, который в «Окаянных днях» писал... Как обходился этот самый народ после 17-го года с теми людьми, которые его просвещали, или там с потомками этих людей?
Да. В данном случае я сказал очень простую такую истину или факт. Народ возникает как идея власти, идея системы, культуры только в середине 19 века. И те, кто народ пытался образовать, лечить, давать ему все больше места в политике, конечно, пострадали в 17 году и дальше. Но мне кажется, это потому, что другая часть людей, небольшая, народ разлагала и пыталась с помощью пропаганды очень элементарных обещаний, а поскольку страна была крестьянская, как мы с вами знаем, то обещали землю, причем землю бесплатную. Кстати, обещала и украинская власть, вот то, что называлось Украинская Народная Республика, а до этого вот эти универсалы. Они же тоже были социалистами. И, в принципе, между ними и большевиками разница была небольшая. И они тоже обещали народу, вот если читать универсалы наши, Украинской Рады, вот один из главных параграфов, просто подарить народу землю, соответственно, отнять ее у собственников, совсем не либеральная вещь, и подарить. И вот эсеры, большевики, здесь социалисты в Украине соревновались друг с другом, чтобы народу обещать неимоверные вещи. То есть бесплатное благо, бесплатную землю и так далее. Вот они их, мне кажется, купили на этом. Потом народ же страдал. Вот в Украине Голодомор, да, начало 30-х годов. И та земля, которую дарили крестьянам, вот обошелся подарок вот так. Поэтому не прямо те, кто образовывал народ, виноваты, но, естественно, были группы, которые, пользуясь незрелостью народа, пытались его использовать в своих целях. Вот большевики достигли результата, как и Муссолини, и Гитлер, и так далее. Поэтому и опасность апелляции к народу, мне кажется.
Ну, вот понимаете,
И Путин апеллирует к народу, как народный президент. Вот тоже еще одна опасность.
я с ужасом думаю о том, что Так называемый народ в России сегодня находится примерно в таком же варварском состоянии, как те герои бунинских окаянных дней, которые павлинов, помните, ощипывали, сжигали поместья, где жили обедневшие мелкие вот дворяне, лишившиеся уже к тому времени почти всего своего состояния, да? И убивали старушек и стариков, которые когда-то их учили грамоте. И вот я смотрю сегодня на... Я не знаю, видели ли вы фильм, который по-английски называется «Intercepted», «Перехваченное». Вот...
Не видел.
Это документальный фильм, который сняла украинская документалистка Оксана Карпович. Он построен на перехватах разговоров между российскими военными, которые участвуют в агрессии против Украины, и их родственниками, их женами, их матерями. И там жуткая картина, когда вот эти вот молодые люди или не очень молодые, например, рассказывают: «Ой, мама, ты знаешь, мне так нравится пытать». Это почти точная цитата. «Я узнал, что существует так много пыток». И дальше он это начинает рассказывать, я уже не могу это воспроизводить. Это ужас. Или какой-то другой молодой человек говорит: «Мам, ты знаешь, здесь нет никаких нациков. Это все придумано, это все вранье». Она ему говорит: «Как ты смеешь такое говорить?» А третья рассказывает про то, что: «Слушай, сестре твоей в школу идти в этом году. Ты там посмотри, может быть, компьютер где-нибудь прихватишь». И все в таком духе. То есть это где-то за гранью добра и зла, за гранью вообще наших представлений о цивилизации.
Следствие того преступления, когда одна страна вторгается в другую. Но я бы добавил, поскольку я за симметрию, что вот эта война или это, не знаю, болото войны, омут, втягивает и нас, украинцев. А соответственно, наше государство становится все более авторитарным и становится зеркальным отражением агрессора. И вот эти данные, безусловно, это факты. Но опять, если мы хотим понять процессы и хотим преодолеть их, мы должны смотреть на еще ряд факторов. Мы должны отвечать вопросы и о самих себе. Ну, например, я как украинский гражданин, это я адресую в первую очередь самому себе. Нам важно отвечать на вопросы о самих себе, о нашей истории, начиная с конца 80-х, с 91-го года. Потому что нам строить новую страну, какой бы ни был исход войны, я надеюсь на позитивный исход для Украины, мы не можем позволить себе строить ту страну, которая была, например, в 10-х годах, до 21-го года. Здесь тоже надо больше людей зрелых, меньше пропаганды, больше демократических процессов, которые позволили бы нам, не глядя на нашего соседа, сосредоточиться на себе, как на стране, которая хочет быть частью Европейского Союза и решать те вопросы, которые станут перед нами. Потому что мы можем фиксировать проявление варварства, мы можем понимать, что у нас опасный сосед, но задача историческая и культурная Украины в том, чтобы строить многообразное, развитое культурное государство рядом с таким соседом. Как это делала Финляндия, например, соседство с Советским Союзом, ну и другие страны. Вот. Поэтому для меня это тоже очень важно. Понимать, в первую очередь, смотрим на себя самих, смотрим, как мы продвигаемся, что с нами происходит за это время. До войны, широкомасштабного вторжения, сейчас. И для меня это тоже тревожно. Но я могу это позволить себе как украинский гражданин утверждать. С Россией все понятно. С Россией все понятно. Никто не сможет оправдать явную агрессию и нарушение международного права. И то, что Россия делала на оккупированных территориях. Это понятно. Это будут еще исследования, будут, я думаю, что будут международные суды в лучшем случае. Но мы должны думать о себе и обращать внимание на нас самих. Как бы нам не превратиться в зеркальное отражение. Контактируя с таким агрессором, сталкиваясь с ним постоянно, не превращаться в его подобие.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, Андрей Олегович, как вы считаете, то, что в Украине за 30 с лишним постсоветских лет сохранились какие-то ценности, или, скажем, возникли какие-то ценности, традиции, которые не сложились в России? Я имею в виду сменяемость власти, конкуренция на выборах, свобода слова, может быть, ограниченная и не безусловная, но в каком-то масштабе она была и сохраняется даже сейчас. И многие другие вещи, которые в России не прижились. С чем это связано?
Это слишком объемный вопрос, чтобы на него ответить так просто. По поводу свободы
слова... А я не хочу вам задавать простых вопросов, простите.
Да, по поводу свободы слова я не могу согласиться, потому что, я думаю, в Украине ее сейчас нет. А то, что существовало... Вы знаете, давайте с другой стороны зайдем. Я привык смотреть немножко с другой стороны. Например, есть такая Кембриджская школа истории идей. И вот там есть ряд авторов прекрасных. Их, кстати, переводят сейчас активно. И вот есть такой Дан, называется «Не обольщаться демократии». Это кембриджский профессор.
Угу.
Он говорит, что приписывать Западу такой демократические процессы и вот эти фундаментальные свободы, права человека, как необходимый результат развития Европы, это ложь. Это стечение исторических обстоятельств, которое потом оформилось в тот Запад, который мы знаем. Ну, конечно, был и другой Запад параллельно. Словно сейчас об этом пишут на самом Западе. Там, колониальный, жесткий и так далее. Но я все равно как бы прозападник здесь. Точно так же и с Россией. И если говорить или читать высказывания реформаторов 90-х годов, да, а вы свидетель прямой того, что происходило, то ведь можно сказать, что в России быстрее, чем в Украине, шли процессы либерализации, процессы как бы дискуссии и так далее, каналы, вот НТВ, вот другие каналы, которые представляли разные позиции. Разные позиции. Причем представляли очень сильно и квалифицированно. А вот потом произошло нечто. И когда это стало происходить, ведь я теоретик малых шажочков, которые вначале не видны. И вот они накапливаются, накапливаются, потом возникает преемник, потом возникают еще какие-то прозападные иллюзии, еще первые там несколько лет правления Путина. И, кстати, высказываний масса. Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, европейских политиков, которые поют ему дифирамбы. Вот если бы только россияне ошиблись в Путине, вот если бы издать том дифирамбов, которые поют Путину различные европейские и американские политики, уровня президентов, канцлеров, премьер-министров, ну, я думаю, это потешило бы его самолюбие, и, естественно, он бы цинично рассмеялся бы на все это. И вот этот, я это к чему веду? К тому, что я противник железных необходимых причинных связей. У России был прекрасный шанс стать демократической страной. Она быстрее шла по этому пути, чем Украина. Украина...
90-е годы.
90-е годы, да. Я имею в виду 90-е годы, где-то до условно 99-го, да даже 2000-й год, когда еще не все было понятно. Но искать это уже не я, как украинский, а это должны россияне искать ответы на вопрос, что случилось. И когда мы смотрим назад, постфактум, когда фактум эст, свершилось, факт. Нам кажется, что все к этому шло. Ну, не могло не произойти. Но находясь тогда, и вы, я думаю, подтвердите мои слова, там в 94-м, 5-м, 6-м году не казалось, что возможный возврат, описанного Солженицыным, что возможны аресты там, и когда общество боится и молчит, и когда авторитарная власть, переходящая в тоталитарную, безраздельно господствует над большой страной. Ну, согласитесь, в 94-м-5-м году казалось невероятным подобная вещь. Вот. Поэтому в том плане, кто сохранил и не сохранил, у Украины другая история. И здесь, безусловно, у нас сменяемость власти. Безусловно, в отличие от России, безальтернативные выборы. Фактически, назначение преемника – это тоже не совсем демократично. Потом, значит, выборы, и Путин у власти уже сколько лет? Четверть века, да.
Четверть века. На самом
Да.
деле, четверть века Путин пришел к власти в августе 99 года, когда его назначили премьер-министром и провозгласили преемником.
Вот-вот, четверть века, да. Да, а вот в это время в Украине есть сменяемость власти, но если мы хотим другую Украину, мы понимаем, что формальная сменяемость власти – это еще не все. Качество политики. Вот посмотрите, там, когда мы говорим «Оранжевый Майдан», Ющенко versus Янукович или Порошенко-Зеленский, уровень дискуссий, вот эти их дебаты открытые, то, как общество реагировало на сам избирательный процесс и что происходило потом, показывает, что, ну, да, какие-то формальные признаки есть, и мы здесь лучше России, в том плане, что у нас не угадаешь, кто станет президентом. В 2019 году было непонятно, кто станет президентом. А
Неужели?
Зеленский? Ну, судя по... Вы думаете, что было понятно, предопределено?
Знаете, я не хочу... Вы имеете в виду 2019 год, да?
2019, когда выборы, когда между Порошенко и Зеленским, вот эта кампания президентская, да?
Вы знаете, вот в декабре 2018 года у меня много было сигналов, скажем так. Из разных источников приходили мне сигналы, что участие Владимира Зеленского в президентских выборах это вполне вероятный вариант. И я, помнится, выступая, и не я один, кстати, там были и другие люди, приехавшие в Вильнюс на форум «Свободная Россия» очередной из Украины, говорили, что подождите, вот сейчас, если Зеленский будет принимать участие в выборах, с высокой долей вероятности, он не просто победит, а победит с внушительным результатом. Так оно и случилось. Я не хочу сказать, что я был пророком, но я очень остро ощущал то, что избиратель украинский к концу 2018 года страшно устал от того, что система не меняется. Ему очень хотелось, чтобы страна, чтобы система власти, прежде всего, радикальным образом изменилась.
Но давайте пойдем на обострение
Давайте.
мысли. Получается здесь, что есть ожидание народа, усталость от того типа управления, который демонстрировал Порошенко, назовем это так, так мягко обтекаемо. И граждане, которых было больше 70%, надеялись на другую политику или на радикальные изменения политики. Уже в 2020 году, в 2021 году стало ясно, что изменения в политике не произошли. Это говорит о том, если чуть-чуть отстраненно наблюдать, что здесь мы стояли перед фиктивным выбором. И в принципе мы имеем тот же набор идей, тот же механизм, набор механизмов управления на основании той же идеологии. На основании тех же идей, я считаю их для современной Украины устаревшими, архаическими, ничего не поменялось. Я сейчас не говорю о 24 февраля 2022 года, я говорю до этого даты. Мы видели, как Зеленский постепенно, а здесь пусть исследователи отвечают на вопросы, что произошло, когда президент новоизбранный вначале ведя себя как демократичный, открытый человек, помните, как он шел через толпа приветствующих его единомышленников. Все это рассматривалось как прекрасный, многообещающий карнавал. Каких-то других изменений, где политика не будет такой жесткой, суперсерьезной, архаический вот такой вот лубочный. И что здесь пришли молодые люди, которые чувствуют 21 век, которые хотят поменять страну в направлении многообразия. И первое его обращение, которое, кстати, его проигравший как бы лагерь высмеивал. Там же мемы запускали, какая разница? Мем, какая разница? И посыл был другой, что мы все граждане одной страны, мы можем верить в разных богов, мы можем почитать разных героев, но мы одна страна, разнообразная. В принципе, идея была такая. И вот мы наблюдаем 19-20 год, и уже к концу 20-21 год, как стало это меняться, и на каком-то этапе уже трудно было отличить Зеленского от его предшественника. В каком-то смысле.
Понял. Система пожирает
И тут звездочка
людей,
сейчас, это мое
которые в
субъективное
нежной
неправильное
позиции.
мнение. Это мое субъективное, ограниченное мнение как наблюдателя, как человека. Я не навязываю свое видение, я могу ошибаться. Возможно, мне есть что возразить, и в наших комментариях мне наваляют серьезные контраргументы.
Ну, знаете. Комментарии – это дело такое. Я имею в виду комментарии в YouTube и вообще в соцсетях. Люди, которые с вами согласны, очень часто комментариев не пишут.
Понимаю, понимаю. Ну, я так
В лучшем
иронично.
случае ставят лайки. Кстати, этому видео не забудьте, пожалуйста, поставить лайки, подписаться на мой канал. Комментарии приветствуются, даже самые язвительные вопросы тоже. Я, кстати, сам стараюсь на содержательные вопросы периодически отвечать, хотя не всегда для этого хватает времени. Андрей Олегович, ну вот все-таки, ну действительно ведь есть такой феномен, что люди приходят в ту или иную систему, не обязательно в систему управления государством, в систему управления какими-то сферами человеческой жизнедеятельности, ну, условно говоря, там, в институт, в школу, в компанию, еще куда-то, и существующая внутри система их пожирает. Это же очень распространенное явление.
Конечно. Но тогда...
Помните того же самого Виктора Януковича,
Да.
или Виктора Ющенко, простите, это я оговорился. Он победил на выборах своего конкурента Виктора Януковича, а потом надежды, которые до него возлагало общество, увы, не оправдались.
В футболе есть такие клубы, которые очень редко попадают в плей-офф. Там есть отборочные этапы в Лигу чемпионов. И некоторым клубам важно было просто войти в плей-офф, а там трава не расти. Долгое время такое Динамо было. Вот они делали все усилия, не входили, а потом были истории, когда они проигрывали всем подряд. Мне кажется, Ющенко в этом смысле был не готов стать лидером. Он был готов, вокруг него люди сплотились, определенные группы. Использовали его как таран, в хорошем значении слова, как бы мост во власть. Но это личностное качество. И то, что вы сейчас говорите, на то политики должны быть сильными личностями. Внутри нужно иметь стержень, чтобы прийти с программой, со своими группами людей, готовыми менять ситуацию, менять систему. Если нет, зачем туда идти? Тогда откровенно так и скажите. Ну, мы хотим немножко у власти побыть. Мы хотим стать богаче. Или мы хотим стать влиятельнее. Нам нравится управлять. Но не нужно говорить, что мы пришли менять систему, мы хотим сделать Украину государством 21 века и так далее. Это касается, например, мне тоже непросто, я высказываю непопулярное мнение для моего круга людей, украинских интеллектуалов. И я понимаю, что если бы я высказывал скажем, идеи, которые нравятся определенному кругу, мне было бы удобнее, было бы приятнее. меня много учеников, я много преподавал в разных центрах в Киеве, и не только в Киеве. Но поскольку я философ, я считаю, что человек должен мыслить самостоятельно, иметь мужество. Если ты так считаешь, то высказывать свою точку зрения, ну, надо идти иногда против течения. Политикам никто не мешает. Это очень серьезная игра. Если они не готовы, ну, тогда лучше не идти в политику.
Вот о чем я еще вас хотел спросить, Андрей Олегович. Как вы относитесь к распространенному в Украине тезису, мысли о том, что россияне, народ России, не способны вообще к демократии, к свободе, к цивилизованной европейской жизни?
Ну, я думаю, что нет народа России как такового. Вот, кстати, тираны и автократы используют слово «народ» сами. Вот я недавно встречал в каком-то высказывании Путина или в заглавии там какого-то видео, которое я не смотрел, но там вот народ, что за народ. Я не согласен, потому что это, вы знаете, похоже на дискуссии эмигрантов 60-х-70-х годов за границей. И вот там одна часть, скажем, либеральная, ну, тогда они называли себя либеральными, против почвенников. У Солженицына было ряд статей, там, образованщины и прочие вещи. А потом это было вначале прикровенно, а потом явно дискуссии между рядом толстых журналов, которые готовили потом новую страну. Условно говоря, между нашим современником и, там, не знаю, журналом «Октябрь» и так далее. И вот одна, почему я об этом заговорил, вот эта линия, что Россия – страна рабов, Россия никогда не способна к демократии. И расслабьтесь вообще, не ожидайте ничего подобного. Тогда, ну тогда все понятно. Да, Путин пришел к власти, утвердился, завладел умами и сердцами. Ну все понятно. Это цивилизация рабов. А я не могу согласиться с этим, даже если мы не сильно далеко пойдем в российскую историю, мы увидим либералов, мы увидим еще со времен Александра II ряд реформ, а уж тем более, начиная конец 19-го, начало 20 века, несколько примеров можно привести. Вот некоторые молодые слушатели думают, кровавый режим, там, в таком большевистском стиле, только наоборот. Посмотрите, насколько сильны движения, например, среди студенчества и профессуры.
Во
Сегодня...
время Александра II вы имеете в виду?
А я имею в виду еще... Не, у Александра II это земство, это суды присяжных, это самоуправление и так далее, но еще нет Конституции. А я имею в виду уже конец...
Это на самом деле освобождение крестьян, может быть.
Освобождение крестьян началось с этого. Освобождение крестьян – это только одна из реформ, которая задумывалась еще в начале 19 века, но осуществилась в 61 году. Но Александр II – это больше, чем освобождение крестьян. Там был целый пакет реформ, с какой вот вестернизацией, если можно так сказать. Вот суды присяжных, создание свободных сообществ, самоуправление, земства. Это все Александр II. А при Николае II, ну, при Александре III был не такой откат назад, такое жесткое вертикальное государство, а потом при Николае II постепенно, не сразу, мы видим, куда ни посмотри, в какие сферы, вот, а бизнес развивается. В среде академической разные позиции. Профессора поддерживают иногда студентов, идут в отставку, отказываются преподавать. Это нетипично для современной России и современной Украины. Потому что в современной Украине и современной России на разных основаниях профессора и ректоры всегда поддерживают правильную линию, проправительственную. Нет ни одного ректора, который выступает против власти. В Российской империи до 17 года масса примеров. От гимназии начиная, вот той же Киевской первой гимназии Александровской, и студенты буянили 3 недели, 1905 год. Никто не пострадал, никого не арестовали. Замяли все, директор все замял. А некоторые выступали за студентов, отказывались. Вот это только один из примеров. Общественность, разные группы, бурлит общественная жизнь, очень активная. Особенно после 1905 года. Поэтому не случись Первой мировой, Не рухнет эта система, не знаю, как было бы история Европы, Австро-Венгрия, Гогенцоллерны, Романовы, Османы. История 20 века была бы другой, конечно. Вот я не считаю, что история нет сослагательного наклонения. Когда мы анализируем варианты, альтернативные пути, мы готовим себя к будущему. Потому что очень часто история дает второй и третий шанс. И очень важно знать, куда мы пошли не так. 50 лет назад, 100 лет назад, 15 лет назад. Вот посмотрите Киев. Три Майдана как минимум. И результаты, не учли вот этот опыт. Каждый раз Украина имела
Три
шанс.
Майдана, как минимум, это вы что имеете в виду? Который Майдан третий? Революция
Да.
на граните
Революция, да, и там же было много Майданов. Я говорю, таких самых больших, как символические, да, и символические, те, кто менял судьбу страны, это Майдан на граните. Как раз я, когда поступил в университет в 92-м году, я поселился в комнате, на Ломоносово, это такой был студгородок, в комнате активистов Майдана на граните. Вот они иногда приходили, они оставили свою библиотеку и рассказывали о своих подвигах годичной более давности и так далее. То есть я устную историю у них воспринимал. Да, и это, конечно, оранжевый Майдан, да, помаранчевый Майдан и 2014 года Майдан. Три таких этапа поворота.
19-й год в каком-то смысле Майдан, электоральный.
Какой? 19-й? Ну да, это уже мы
Говорю,
говорим.
электоральный мандат, когда
Да.
люди выразили свой протест, не выходя на площадь, а придя к урнам для голосования на президентских выборах, а потом и на парламентских, кстати.
Ну, это уже пусть спорят политологи и историки, какие критерии мы закладываем. Это Майдан полностью в юридическом русле. Это Майдан на основании юридических норм. То есть с использованием права избирателей избирать президента. Потому что Майданы, скажем, оранжевые 2014 года, или революция достоинства, говорят, в начале Евромайдан, были немного другими. Это то, что называется сторонниками революции и противниками госпереворота. Видите, сразу разные критерии. Ну, точно так же, как Беловежское соглашение, с какой системой координат его оценивать.
Хорошо, а если говорить об украинцах, как вы относитесь к распространенному сегодня мнению в украинском обществе, что мы, европейцы, мы гораздо более свободные, свободолюбивые люди, склонные к демократии и самоуправлению, нежели соседние россияне, которые нам не могут этого простить, и поэтому нас ненавидят и хотят нас уничтожить.
Я отношусь к этому как к удобному клише пропагандистскому, которое может временно утешать, но как всякое сильно действующее средство, приводит к зависимости. И эта зависимость не дает возможности посмотреть на себя более-менее реально. Никто не обладает правом на абсолютную истину. Но двигаться в сторону реализма хотелось бы. Хотелось бы. В каком-то отношении, безусловно, у нас есть преимущество. Да и вообще, мы прекрасно знаем, что многие идеи Запада пришли через посредников того, что сегодня мы называем украинцами. Тогда они называли себя по-другому, но, собственно, это наша история. Это Киевские братства, там Львовское братство, прочее. Это известные выпускники Могилянских академий. И один из трубецких, лингвист, вообще написал знаменитую статью, по которой он сказал об украинизации России в 17 веке. Украинизации сверху. То есть язык, религия, версия православия, скажем, такая вот другая. Язык, религия, элиты. Он считает, это он же писал за границей. Вот, он говорил об украинизации 17 века. Вот, поэтому многое Россия получила благодаря украинцам. Это пусть не смеются вот эти вот патриоты российские, радикальные. Это так, это факт.
Ну, империю придумали в Киеве. Понятно.
Империю, да, мы, вот Алексей эту мысль озвучивает, я всегда эту мысль озвучивал. Ну, достаточно почитать, как Феофан Прокопович и его коллеги пишут тексты, Петру Первому рассказывают, что значит быть православным царем, какие это идеи, что делать. Это не значит, что он без них не знал бы, что делать, но это часто бывает при формировании больших империй или больших систем государственных. Когда сила есть, когда есть потенциал, но нет идей, которые можно положить в основание. Так, кстати, было с Соединенными Штатами. В одной из очень интересных исследований, недавно вышедших, есть русский перевод этой книги в Институте Гайдара, называется «Великий потоп», где описано, как американские элиты между мировыми войнами были еще не готовы к политической гегемонии, к политическому лидерству. То есть экономически Штаты были готовы, это была самая сильная экономика. А Штаты выиграли единственное по результатам Первой мировой, фактически. Но они были, элиты не мыслили еще как главные элиты, скажем, геополитические. И поэтому они долго, только после 1945 года Вашингтон, элиты американские осознали себя как лидеры с угасанием Британской империи, уход ее на задний план и так далее. Так было и с Российской империей. Силы были, армия была, со шведами сражались и так далее. А вот идей не было, и украинцы дали эти идеи. Поэтому в каком-то смысле, да, Украина исторически имела ближе коллеги европейские, свободные города, Магдебургское право. Историки любят считать, сколько было в России до 18 века городов с Магдебургским правом. И сколько было в Украине. Безусловно, это так. Но опять же, заслуга Украины здесь небольшая. Это
Стечение
часть...
обстоятельств, как вы уже однажды сказали
Эта
сегодня.
часть была другого. Мы были частью Речи Посполитой. И элиты украинские, и военные, и интеллектуальные, и юристы, и прочие, они знали латынь, знали польский. Они принимали участие в европейских делах до того, как Россия стала принимать участие в европейских делах. В 30-летней войне участвовали. Вот, до этого все образование строилось и так далее. То есть они были частью этой большой системы, одной из самых крупных государств в Европе в раннем модерне. И понятно, что очень близкое взаимодействие с представителями там, польской элиты, литовской элиты привело к этому. Нельзя сказать, что вот мы такие были демократические. Это была империя. Республика империи, где Украина занимала важную, но не главную роль. 2% шляхты. Вот Тимоти Снайдер, его книга о реконструировании наций, он говорит, вот, пожалуйста, 17 век, народом, по поводу народа мы с вами говорили, народом считалась только шляхта. И украинской шляхты было 2% от населения. Вот вам, все остальные не народ. Так что вот, а
Вы
тезис...
меня утешаете на самом деле, потому что мне кажется, что только небольшой процент населения сегодняшней России в действительности является народом.
Вот, видите, вот это первый шаг. Да, вот вопрос же был в том, что с Украиной. Да, и вот я ответил на ваш вопрос, что какие-то признаки большей свободы на уровне вольницы, на уровне вольницы. Но на европейском уровне это другое сознание. Например, сегодня можно как самоанализ украинцев со стороны гражданина Украины. Украинцы хороши, когда выходят на Майдан. Но когда они решают свои вопросы на предприятии, в школе, в университете, в каких-то группах, там, не знаю, когда они работают на какого-то крупного аграрии. Вот это все демократичность улетучивается. Это послушность, готовность работать за очень маленькие гонорары, зарплаты, боязнь начальства. Я как-то в одном из интервью недавно говорил, вот,
Боязнь начальства.
конечно, конечно. Никто вот в любом среднем университете, я не беру там, например, университет Шевченко, но там то же самое, но там просто чуть-чуть выше зарплаты, да. Обычно средний университет, люди перегружены, зависимы, получают очень мало и никогда не высказывают никакие. Мы не видели ни одного протеста профессоров или доцентов. Как бы все со стороны довольны. Это во время я знаю, о чем говорю, потому что я с 90-х годов, и когда стал преподавать, мы были самая незащищенная категория. Доцент, профессор получает и сейчас меньше, чем, не знаю, там, самый неквалифицированный труд. И все молчат. Ну, точно так же и в селе или в маленьком городе. Поэтому демократизм для меня, европейский демократизм, начинается вначале снизу, умение отстоять свои права личные, требовать уважения к себе, адекватной зарплаты, иметь свой голос, чтобы были профсоюзы. Вот когда сейчас россияне смотрят на Европу и злорадствуют, это европейские дела. Когда там бастуют в Германии железные дороги уже четвертый раз за последние там полгода, когда бастуют фермеры во Франции, в Польше или в Германии, это часть европейской практики. Кстати, записано до декларации, вчера у меня было занятие по политической философии с группой, мы разбирали этот текст еще раз, декларации по-французски и в переводе. Там же написано, что у нас есть четыре свободы, говорят основатели вот этого документа. Свобода там, значит, свобода, либерте, свобода, собственность. Еще они говорят о, сейчас не свобода, собственность, равенство и право на восстание, резистанс. Право на то, чтобы украинскую мову, на опер. Это рассматривается как естественное право личности. Вот, пожалуйста, это французское. Французы вписали этим документом в историю естественных фундаментальных прав. Право на восстание, право на то, чтобы резистанс.
Но это право, по-моему, далеко не во всех конституциях мира, отражено. Я имею в виду в конституциях демократических стран.
Ну, это была не конституция, была декларация человека и гражданина, но она была документом, учреждающим.
Это перешло, если мне память не изменяет, в Декларацию независимости Соединенных Штатов. Но...
А вот мы сравнивали. Нет, нет,
Но...
может быть, это такой уход чуть-чуть в такие детали, может быть, это будет неинтересно нашим слушателям. Итак, Декларация независимости – это июль 1776 года. Они спорили по этому поводу, но там сказано о том, что мы созданы природой и Творцом, свободными, и поскольку мы должны заявить народам о том, что хотим создать новую систему, выйти из той предыдущей и создать новую систему. Вот мы этим народам мира рассказываем, на каком основании мы строим новое стейт. И там вот эти фундаментальные свободы и стремление к счастью. Во французском документе на Творца ссылка отсутствует. Там мы рождаемся свободными. И добавляется вот этот резистанс, которого нет в американской конституции. Но американцы это сделали по факту. Фактически они восстали против системы. Но они не вписали это в документ. Ну, отсюда революционность французов, начиная от гимна и так далее. Поэтому, да вот возвращаясь, нет, украинцы еще должны становиться постепенно европейцами в полном масштабе, потому что это вершина айсберга. Сбросить какую-то власть, перейти на Майдан. Это недостаточно. Это не демократия.
Какое-то удивительное противоречие в этом усматривается. Вот люди, которые боятся начальства, выходят на Майдан.
Ну, я понимаю, что со мной многие не согласятся, но опять, я же был частью этой системы, и я наблюдал, я не просто читал это в книжках, я наблюдал, и у меня есть, я общаюсь с тысячами людей, и мне прекрасно известны общества десятых нулевых годов. Это феодальное общество. Большой разрыв зарплат. Очень уязвимая позиция исполнителей, то есть большинства в компании или в каком-то там предприятии. Отношение к людям неуважительно во многом. Это есть, это нужно понимать. Здесь нет противоречий, здесь просто говорится, это противоречие легко объяснить, оно мнимое противоречие. Потому что с одной стороны человеку объясняют, ты великий европеец, вот поддерживая его эмоционально на Майдане, И о нем пишут в газетах, и к его берут интервью иностранные корреспонденты. Посмотрите на лица из видео и фотографий того времени. Люди, приехавшие там из Закарпатья, из Черкащины или из Галичины, чувствуют себя вершителями истории. Им объяснили, что они великие демократы. А потом они возвращаются домой, и там нет камер журналистов, там нет газет, там нет убеждающих людей, и становятся снова самими собой. Кто занимается мелкой или крупной коррупцией, кто угождает начальству, кто сам начальник, который унижает других. Собственно, вот так. Вот такой разговор у нас сейчас, видите. Вот просто нужно это понимать. И не переоценивать нашу проевропейскость и демократизм.
Кстати, вы говорили о том, что бывают империи, или, скажем, государства, претендующие на то, чтобы стать империями, или, скажем, центрами силы в сегодняшнем или во вчерашнем мире. Я имею в виду, что это было и вчера, и позавчера, которым не хватает идеи, которым не хватает идеологии. Вам не кажется, что это как раз то, что мы сегодня имеем в России? Претензии на возрождение империи без какой-то внятной идеологии.
Ну, тут я с вами абсолютно согласен. Ни у России, ни у нас нет такой идеи. Я думаю, что украинцы должны найти эту идею первыми.
У Украины нет идеи?
Нет, нет. Сейчас это идея защиты своей территории.
Стремление в Европу – это не идея?
Нет. В том-то и дело. Это квази-идея. Но это как Россия или Украина 90-х годов. Вот в чем проблема? Это была франшиза. Ведущие экономисты, российские, отчасти украинские, проходили семинары у ведущих политиков и экономистов американских. Не могу назвать имена этих профессоров американских, которые там... Вот это была часть ваших реформаторов. И это спускалось ниже. И вот были некоторые клише. Например, зачем изобретать велосипед? Есть либеральное и авторитарное, третьего не дано. Либеральное, тоталитарное, третьего не дано. Поэтому расслабьтесь, не изобретайте велосипед. Мы идем в цивилизованный мир. Ты говорили и у нас в Украине, и у вас в России. И все было понятно. Это и погубило многих. Экономика не является решающим фактором. Это важный фактор, но недостаточный. Это идея экономизма. А сейчас нужно думать об этих идеях.
Ну хорошо, для сравнения, какая идея в Финляндии? Или, я не знаю, какая идея в Чехии?
Давайте подумаем. Во-первых, идея Финляндии, вот если взять хотя бы книгу Даймонда «Поворот», состояла в том, чтобы, не имея истории длительной, будучи крестьянской отсталой страной, и имея соседом Советский Союз опасный, который уже показал себя в войне северной, делать ставку на технологии и на школьное образование. На образование. Вот вам финская идея. Не вмешательство, аккуратная внешняя политика, акцент на образование, повысили статус учителей, создали образованную группу людей и технологии. В результате Финляндия стала одной из процветающих стран, и многие годы говорили о финском образовательном чуде. Сейчас это критикуют, но вот вам идея, чем она плоха. Я могу говорить о Турции, могу говорить о Польше, но у Польши просто долгая традиция таких вещей. А более крупные игроки, так понятно, Франция, Германия, они ищут тоже. Не стоит думать, что у них нету поисков. Немцы считали себя запоздавшей нацией. В 20 веке писали их и философы об этом. Индонезия еще не знает, кто он. Индия потерялась. Индия пытается ставить на индуизм и на религиозный национализм. Нас окружают страны, которые переопределяют свои идеи.
Хорошо, скажите, какая должна быть украинская идея? На ваш взгляд.
Украинская идея Это идея страны, которая вспомнит, что она возникла из разных империй, из разных историй, из разных языков. И это страна, в которой сосуществуют разные нарративы, разные идентичности, свободно сосуществуют между собой. И что мы можем вспомнить, что была великая черновицкая культура, где был Селан, где был немецкоязычный университет, что была великая одесская культура, харьковская, что, например, кто родился в Елисаветграде, нынешнем Кропивницком, что было в Киеве за все эти последние несколько столетий. То есть это акцент на многообразие, которое объединяется не государством, не какой-то господствующей идеологией, а определенными символами. Мы как мини, если хотите, символическое образование, в котором есть все культуры, все силы, все языки. И там должны развивать, в первую очередь, украинский язык с помощью государственной поддержки. Я всю жизнь писал на украинском, и все мои книги на украинском. Свободное развитие русского языка, а не сбрасывать памятники с пьедесталов, переименовывать улицы, по которым Украину могут знать и приезжать иностранцы в Киев, чтобы посетить там музей Булгакова или там посетить место, где учился Гоголь, там в Нежин поехать, где он родился или где он был. А вот эта система многообразия. Она немножко похожа на империю. Но мы не будем называть Украину здесь империей. Мы будем называть это европейским государством с разными историями, с разными идентичностями. Потому что болгары, румыны, и то в Румынии есть большое меньшинство немецкоязычное. Это иногда от нашего невежества. Мы думаем, что в Европе монолитная территория. Куда мы ни зайдем, мы сразу будем находить новое и новое культурное образование. В Испании много оригинальных языков. Мне кажется, что вы специалист по испанскому языку, да? Или нет?
Нет,
Вы
я
изучаете?
когда-то был востоковедом,
Востоковед.
и когда-то моя специальность называлась иронистика.
Ну вот, тогда вы можете многое рассказать о том же многообразии в Иране, который был Персией, правда ведь? Это вообще,
Ну,
собственно.
он всегда был Ираном. Персия – это греческое название. Самоназвание страны всегда было Иран.
Ну вот.
Это, знаете, вот в 1935 году тогдашний властитель Ирана Реза Шах Пехлеви просто обратился через свой МИД к правительствам других стран с просьбой называть страну так, как мы ее сами называем. Отказаться от использования греческого происхождения слова Персия.
Ну, сейчас в Индии такая идея вернуться к названию, уйти от греческого названия. Да, ну вот я ответил на ваш вопрос. Для меня это значит, что я, как гражданин Украины, чувствую себя со своей философией, культурой, языком, желанием самореализовать себя свободно. И мне никто не указывает, во что верить, какие фразы произносить, на каком языке произносить. Никто не следит за... Никто не проводит лингво-психологическую экспертизу моих бесед, как в свободной стране. И не обвиняют меня в разных нелепостях. Тоже архаика. Для меня это Украина. Украина, где человек с прямой спиной, прямоходящий. И здесь пусть и россияне смотрят на такую Украину. Я мечтаю. То, что я хочу сделать, то, что я последние десятилетия пытаюсь сделать, потому что это публичная сфера, когда я стал из университета выходить к людям, заниматься в разных аудиториях и так далее. Ну, понятно, что не все получилось. Но вот это мечта, чтобы Украина была такой.
Ну хорошо, а сейчас, когда идет страшная война, кровавая, жестокая, конца и не видно, можно ли мечтать о чем-то еще, кроме победы в этой войне?
Необходим. Потому что победа – это не вещь. И это не отдельное какой-то зверь. Победа должна чем-то вдохновляться. А война идет не только против кого-то, но и за что. Если просто за территорию – это да. Но нам говорили, и мы так думали, первые месяцы войны, что воюют между собой демократическое и автократическое государство. Что Украина воюет за фундаментальные свободы, за свой европейский выбор. Потом то, что нам казалось, стало постепенно испаряться. И думать надо, потому что если это будет длиться какое-то время, я не хочу сказать долго, надолго не хватит ресурсов, мне кажется. И об этом пишут опять европейцы, американцы. Буквально сегодня был ряд таких просто криков, что будет поздно, если не дать вооружение прямо сейчас. Если не предупредить прямо сейчас, то к лету будет очень тяжело удержать некоторые участки фронта. Вот. И очень важно, чтобы гражданин понимал, что он представляет какую страну. Не только нужно, необходимо думать. Масса примеров тому. Мой самый любимый пример – Голландия, которая 80 лет воюет с Габсбургами. Самая могущественная тогда территория с Испанией. И это золотой век Голландии, 17 век. Это взрыв науки, культуры, искусства.
Во время этой самой войны.
Во время. И таких можно историй много. В Европе войны длились 30, 40, 50 лет с переменным там, успехом, затиханиями. И потом говорят, что вот если, как можем теперь смотреть в лицо, договариваться, а 30-летняя война. Кто был в Мюнстере, был в этом зале, где заключался Вестфальский договор, видит эти портреты людей, которые убивали друг друга еще вчера. А французы и немцы после 1945 года вынуждены были пойти на союз перед лицом советской угрозы. Я имею в виду Западную Германию. И когда Черчилль пишет Деголю, то вы возьмите за руку Германию и введите в семью цивилизованных народов, Деголь сообщает, что во Франции эта идея не очень хорошо воспринимается, чтобы вернуть Германию в цивилизацию. Но это случилось. Не прошло и нескольких лет. Поэтому нужно, я думаю, здесь история терапии, она лечит, она избавляет от чувства исключительности временной. Нам кажется, что наше время исключительное, что мы зашли в какие-то непроходимые дебри и тупики. Тем, кто за нами, было сложнее гораздо.
А вы считаете, что сейчас вот эта мысль о том, что война – это война между свободой и демократией и авторитаризмом, стремящимся к тоталитаризму, ушла?
Мое субъективное ощущение ушло.
А что пришло на смену?
Воюет большая автократия и маленькая автократия между собой. Маленькая автократия озвучивает идеи либеральной демократии в публичных обращениях. Большая автократия наглым образом говорит о мире, уничтожая мирных людей. И постоянно говоря, какие мы мирные, развалившись. Президент Путин, развалившись в кресле, все время говорит, что они готовы. В это время бомбят Одессу и так далее и тому подобное. Маленькая автократия против большой. Ну, опять, я не претендую, но это мои субъективные ощущения, которые я могу, конечно, обосновать, показывая на определенные факты, события. Полный запрет на дискуссии в обществе. Такого быть не может в демократической системе, даже если страна в состоянии войны.
Вообще в украинских пабликах, в украинских соцсетях дискуссий масса, в том числе и о том, какая это война, и что на смену войне между свободой и несвободой, между демократией и автократией пришла просто война между украинцами и русскими.
Но ведь паблики уже сами минут 20 назад иронически замечали по поводу комментариев на YouTube. Паблики – это хорошо, но если у нас политический процесс, если у нас дискуссии о будущем Украины уже сейчас между группами политиков и группами тех, кто можно назвать журналистами, представляющими какие-то каналы, там, газеты и так далее. Этого нет. У нас есть пока единый телевизионный ряд. Не знаю, есть еще или нет, потому что я телевизор не смотрю. Раньше это был марафон. Он
Марафон, да.
остался.
Марафон на месте.
Марафон на месте. Вполне демократический себе марафон. Потому что паблики, ну а как запретить? Ну, пожалуйста, бурлят телеграм-каналы, YouTube-каналы и прочие, там, социальные сети другие. Но это же не выходит на уровень представителей разных групп.
Институциональный уровень.
Институциональный, безусловно. Потому что когда вдруг окажется, что нужно проводить выборы или нужно формировать новую политическую систему или создавать, скажем, новый парламент, ну, а с кого создавать? Все попрятались. Все боятся сказать слово. А в пабликах отводят душу. Да.
И что делать?
В первую очередь постепенно вернуться к идее, что мы демократия, воюющая с автократией. Позволить людям высказывать свои мнения публично. Вместо телемарафона создать различные телекомпании, на которых представлялись бы разные позиции, и
Воссоздать.
воссоздать. И следующий шаг. Чтобы общество было достаточно зрелым и следило за агрессией. И как только мы будем называть украинцев других недолюдьми или генетическими там, мусорами и так далее, и там что-то внутри себя называть не, прямо в эфирах словами неподобающими, ну, подавать суды, чтобы суды работали. В конце концов, развести ветви власти, судебную. Я сейчас говорю совсем банально, как в 90-х годах. Чтобы судебная власть была независимой и рассматривала эти жалобы граждан на наступление на их свободу. Военное положение не оправдывает авторитарный способ управления. Это не оправдание.
Андрей Олегович, еще один вопрос, позвольте.
В Америке против Вьетнамской войны вообще были громадные демонстрации, как вы знаете, чем пользовалась советская система, которая в международной панораме показывала, как американское общество не принимает войны.
Ну, послушайте, я хотел задать другой вопрос, но просто я помню, смотрел опросы общественного мнения, которые проводились в Америке, скажем, в 65-м, 66-м годах, вот когда только-только начиналась Вьетнамская война. И я с удивлением обнаружил, что тогда большинство общества ее поддерживало. Только военные неудачи, только гробы, которые стали приходить из-за океана, изменили настроение в американском обществе. Где-то только вот в 68-м году эти кривые поддержки и неподдержки войны пересекаются и дальше расходятся в других направлениях, и антивоенные настроения начинают доминировать. А поначалу все было замечательно. Я
Но
имею в виду
им это
для
позволяет.
тех, кто начал так называемую вьетнамскую авантюру, хотя до сих пор есть люди, которые считают, что это было правильное решение поддержать Южный Вьетнам в противостоянии с коммунистическим Севером.
Ну да, это старый спор. У меня на канале есть старое видео, где я призываю мыслить сложнее, рассматриваю кейс Чили. Как бы для меня, там, например, Тэтчер – это очень уважаемый мной политик, и там, Фридман. Вот я показываю, как с разных позиций можно оценивать это. Или как подавление красной опасности, или как и так далее. Но давайте тогда тест для стран России и Украины введем. Представим себе завтра, видите, уже подходит дата, о которой вы сказали, демонстрацию за мир где-то там на Болотной площади. Массовую. Невозможно. Или в Киеве. Ведь в части общества есть эти настроения. Представим себе демонстрацию за мир в Киеве. Тоже невозможно. Вот вам две авторитарные системы. Маленькая против большой. Кто первый начнет, это не значит, что нужно идти на поводу у этих людей, но дать им возможности пройти шествием большим группам людей без последствий, это уже тоже такое вот отдушина, открытие окошка маленькое. Согласитесь, что ни в России, ни в Украине такие вещи невозможны, потому что там ФСБ, здесь СБУ, и власти там и здесь сразу это пресекут. Ну, какие-то группы выйдут маленькие, призывать там, что вот наши мужчины там гибнут и так далее, это можно. 7-8 человек. А вот большие демонстрации? Нет. Вот я примерно описал, что может быть. Немножко раскрепостить общество. Не бояться своих граждан. Пусть они выскажут, что они думают.
Простите, а сами вы за продолжение войны или за то, чтобы скорее сесть за стол переговоров?
Я за то, чтобы начать переговорный процесс. Я, кстати, был одним из первых, кто озвучил и опубликовал материалы вот этой американской think tank Random Corporation. Документы были опубликованы в начале в январе, а потом последний в декабре прошлого года, где прописано полностью варианты, возможные варианты моделирования процессов. Например, Украина настаивает на членстве НАТО – одни шаги. Украина нейтральный статус – другие шаги. Но здесь сесть за стол переговоров – это немножко обрезание, монтаж. Сейчас невозможно сесть за стол переговоров. Начать переговорный процесс публично, не за спиной граждан своих, а публично, я говорю, и для России, и для Украины. И так постепенно пытаться проходить это, чтобы все понимали, о чем идет речь. Какие-то вещи государственная тайна, понятно, но я считаю, вот когда вышли две статьи Хабермаса, такой очень влиятельный немецкий философ, его в Германии подняли на смех. В очень серьезной прессе. Frankfurter Allgemeine, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung там публиковал свои статьи. Где он говорил еще в конце 22 года, в начале 23-го, что если начать переговорный процесс, эскалация будет зашкаливать больше, 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 больше. В конце концов, войска НАТО будут воевать на территории Украины, потому что назад дороги нет. Соответственно, и ставим многоточие. Я за
Мы уже
начало.
видим, как президент Франции Макрон начинает обсуждать возможность отправки французских военнослужащих на территорию Украины.
Ну вот,
Пока
смотри.
это
Да.
как идея, как гипотеза.
Да, там была потом масса оговорок. И европейская пресса бурлит. А в связи еще с утечкой переговоров генералов по поводу Тауруса, это еще больше. Тут будет Бундестаг
Но
собираться.
процесс-то пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, покойный,
Процесс
да?
пошел. А вот нужно, чтобы прошел другой процесс. Я понимаю, что эти фразы будут неприятны для многих людей. Я не вижу другой ситуации, потому что мы попали в ситуацию, где там и там и там очень плохо. А выбор между плохим, очень плохим, ужасным. Плохо, это переговоры, это плохо. Но затягивание войны, это по частям разрушается страна. Это очень плохо. А обвал страны и хаос, это ужасно. Поэтому я за плохо. Это не сдача. Это не капитуляция. Это начало переговоров, которые общество могло бы каким-то образом отслеживать и контролировать. С двух сторон. С двух сторон.
Ну вот я вернусь к тому вопросу, еще один вопрос, который я вам хотел задать. Как вы относитесь к тому, что большинство украинцев, большинство украинского общества, во всяком случае, те люди, которые имеют возможность говорить громко, категорически отрицают необходимость какого-либо диалога, какого-либо сотрудничества с антипутинским сопротивлением? Я не употребляю слово оппозиция, потому что, на мой взгляд, оно в данном контексте историческом не совсем уместно. Я скорее имею в виду вот силы сопротивления.
Я не думаю, не раскрою тайну, не называя имен, что когда я жил в марте под Киевом, ко мне приезжали представители, несколько представителей украинской власти. Да, и также я общался с определенными представителями российской оппозиции, ну, они, тех, что живет на территории России, например, Илья Пономарев, давал ряд ему интервью. И меня попросили написать возможный документ, текст, который мог бы убедить антипутински настроенных представителей России, оппозиции, видеть в сотрудничестве с Украиной общие цели. Я этот документ даже написал. Ну, сказали, да, отлично, сильно, все. Но пошли другим путем. Пошли путем создания каких-то там баррикад и прочего. Я считаю это громадным упущением Украины. И смотрите, мы сейчас связываем нити всего нашего разговора. Если мы не считаем, что Россия страна рабов и только, и в России нет никаких либеральных традиций, тема закрывается. Если мы считаем, что в России есть центры либерального мышления и видения своей страны, не только в России, но сейчас много россиян находится на территории России, и они хотят вернуться и строить другую страну. Если мы это принимаем, то обязанность украинских политиков вести с ними конструктивный диалог, создавать общие, можно сказать, общий фронт, скажем, общие площадки для обсуждения постпутинской будущей России. Но Украина не пошла по этому пути, и мои коллеги срывали кучу аплодисментов и просмотров, потом это резко ушло и перестало быть интересным, но бытовал термин, фраза такая, что русский либерал хуже Путина. Самая главная опасность – это русский либерал, потому что он такой хороший, он и за мир, но он, тем он еще и опасен. Но если враг вот такой прямой, понятно, а вот русский либерал нет. Это упущение. И с другой стороны, российская оппозиция, извините, потому что мы тоже часть Руси. Российская оппозиция, об этом тоже много пишут, я здесь как пикейный жилет только могу вставить, что и Навальный Юлий не обозначает Украину как партнера по решению тех вопросов российской оппозиции. То есть это обоюдное упущение, согласитесь. В ее речах Украина мало упоминается как партнер для борьбы с путинским режимом.
Ну, я тут скажу непопулярную вещь, которая не понравится многим моим российским зрителям, но антипутинское сопротивление не ограничивается покойным Алексеем Навальным, его женой Юлией и их сторонниками. Есть и другие силы, центры влияния, течения, движения.
Вот со всеми этими силами Украине и необходимо вести разговор. Причем не кулуарный, ну, для тех, кто за границей публичный, а для тех, кто в России находится, конечно, надо понимать, что это небезопасно публично. Но для этого мы должны быть привлекательными для этих россиян, чтобы не показывали по телевизору пропагандистскому, но какие-то факты, происходящие в Украине. Я думаю, что российской либеральной оппозиции не очень нравятся кадры там, сноса бюста Гоголя в том же Днепре или Пушкина в Киеве, условно говоря. Да? Или там, не знаю, надписи на каких-то там... Причем Гоголь уж куда дальше.
Большинство представителей российской оппозиции стоически молчит.
Ну, потому что они солидарны с ней, я прекрасно знаю. Это приличные люди, их только наши радикалы назвали. Они молчат из солидарности к Украине. У многих позиция такая. Мы во многом не согласны с тем, как сейчас поступают украинские власти внутри своей страны. Но мы не будем поддерживать Путина и критиковать украинскую власть. Мы лучше промолчим, в том смысле, что лучше молча переживать и понимать, что не все хорошо складывается внутри страны, чем помогать Путину, публичной критикой Украины. Я эту позицию прекрасно понимаю. Поэтому я никогда не решаюсь критиковать российских либералов легко, знаете, критиковать людей, которые находятся там и могут быть в любой момент арестованы или исчезнуть. Нужно быть немножко ответственным. Но то, что вы сказали, я принимаю. Необходимо это было сделать еще в первые месяцы войны, но пошли другим путем.
Почему?
Я думаю, что казалось, что такая полностью антироссийская повестка сплотит граждан внутри Украины. И вот это с УПЦ, политика, с монастырями, с храмами и с русской культурой внутри Украины, потому что часть тоже украинской культуры. Казалось, что если максимально сплотить людей, они станут сильнее. Это всегда любое действие в войне пропаганды. Она была открыта в Первую мировую. Немец с клыками, с которой капает кровь, и который замахивается на женщину с ребенком. И какой-то там англичанин или француз или русский удерживает эту руку. Вот, поэтому мне казалось, это ложное понимание силы. Ставка на то, что если мы будем едины, если все российское будет воспринято как негативное, нам будет легче мобилизировать внутренние ресурсы, объединять граждан внутри Украины. А это, мне кажется, ложная стратегия.
Ну что ж, Андрей Олегович, я бы с удовольствием еще с вами долго и много говорил, много разных тем, которых мы вообще не коснулись. Я очень надеюсь, что это не последний наш разговор. Мне было безумно интересно вас слушать, даже тогда, когда внутренне я с чем-то не соглашался. Спасибо вам большое.
Большое, но несогласие внимательных друг к другу людей – это залог будущего. Хорошо друг с другом не соглашаться и честно говорить то, о чем думаешь. Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Спасибо, я надеюсь, до следующей встречи. С нами сегодня на моем канале еще раз был философ Андрей Бауместер. Пожалуйста, в знак благодарности за этот разговор поставьте этому видео лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и не забывайте порадовать нас подпиской. И всего вам доброго, до свидания.
Thank you.